43. «Вы проверили потолок?»
«Проверили?»
«Ну, в смысле, осмотрели?»
«Ты хочешь сказать, что он якобы забрался наверх и попал через потолок?»
«А как еще можно попасть? Только через дверь?» Дуня Хоугер покачала головой и попыталась понять, как она могла упустить такую очевидную вещь. Она чувствовала себя дурой и больше всего хотела провалиться сквозь землю. Она порывалась сказать что-нибудь умное, но в голову не шла ни одна мысль. Зато она почувствовала, что начинает краснеть. И как ей не стыдно. Ну, конечно, он хорошо выглядит, но он женат, и к тому же она не решила, нравится ли он ей. Первое впечатление было негативным, как и о большинстве шведов. Он шел напролом, словно весь мир принадлежит ему. Мол, это дело его, и он, несмотря на то, что официально отстранен, собирается работать дальше и раскроет его. Однако он мог бы помочь ей в обмен на ее помощь ему. «Ты выглядишь как человек, которому надо что-нибудь съесть», — сказал он, и она поняла, что, возможно, этот швед отнюдь не дурак. «Если я сам не поем, то стану следующей жертвой».
Она рассмеялась. «А тебе, похоже, в первую очередь нужна новая рубашка».
От свежего воздуха ей стало лучше. Ей надо было проветриться. После посещения универмага, где нарочито услужливый продавец продал Фабиану Риску одну из самых дорогих рубашек, Дуня решила пригласить его в кафе «Диамантен» рядом с улицей Гамельстранд. Кафе находилось в двух шагах от них, и в нем обычно было не так много посетителей, хотя это всего лишь в нескольких кварталах от пешеходной улицы Строгет. По какой-то причине туристы не доходили до Гамельстранд, хотя там всегда солнечно, и несколько ресторанов стоят впритык друг к другу. Диамантен, самый из них непритязательный, ей нравился больше всех. Они сели за столик в тени под тентом. Риск заказал салат «Цезарь» и минеральную воду, а она — гамбургер и большую колу. Через несколько глотков она почувствовала, что жизнь возвращается к ней. Пока что они говорили ни о чем, обсуждая погоду, поражение датчан в футболе и почему датчанам так трудно понимать сконский диалект шведского. Они ходили вокруг да около, и, наконец, Дуня решила сделать первый шаг.
«Надеюсь, ты понимаешь, что я очень многим рискую, находясь сейчас с тобой. Я получила строгие указания держать шведскую полицию как можно дальше от расследования».
«Тогда мне страшно повезло, что меня отстранили, и я здесь только в отпуске». Риск поднял свою воду, Дуня — свою колу. Она не могла не улыбнуться, хотя не понимала, почему. Но каким-то удивительным образом ему удалось поднять ей настроение. «Твой начальник, Ким Слейзнер, он как-то объясняет, почему мы не должны сотрудничать?»
«Ким не из тех людей, которые тратят энергию на объяснение. Он возлагает это на других. Думаю, он хочет дать вам по рукам, раз вы наступили ему на ногу. Больше всего на свете он ненавидит две вещи. Когда его обходят, и шведов, вы должны были ему сначала позвонить».
«Мы так и сделали. Я сам при этом присутствовал, и поверь, он не ответил».
«Ты утверждаешь, что он врет?»
«Я ничего не утверждаю, кроме того, что мы звонили, а он не ответил. И оставили сообщение на его автоответчике. Ситуация была критическая, и мы не могли ждать». Дуня не знала, что ей думать. Ким выступил очень жестко, и во внутренних кругах, и в СМИ, чтобы оправдать себя. Он раздул целое дело из того, что никто с ним не связался, и считал, что вся ответственность за смерть Мэтта Луизы Рисгор лежит на шведской полиции. Каждая сторона утверждала свое. «Вот номер Астрид Тувессон, моей начальницы», — продолжил Фабиан и написал номер на салфетке. Дуня посмотрела на шведский мобильный номер.
«И что мне с ним делать? Если я ей позвоню, ясно, что она скажет то же самое, что и ты», —
заметила она, макнув картофель фри в лужицу кетчупа на тарелке. «Ты должна позвонить не ей, а мобильному оператору, который соединил разговор». Теперь до нее дошло. Она сегодня крайне туго соображала.
С помощью номера она может проверить, действительно ли Слейзнеру звонили, точное время звонка и продолжительность разговора. Она задумалась над тем, что это значит. По-настоящему. По ее мнению, не так-то много. Девушка, а теперь и полицейский были мертвы, и лучше всего им наладить сотрудничество, чтобы поймать преступника.
«И что я за это должна?»
«Доступ к машине».
«Нет, этого не будет. Мы постоянно занимаемся расследованием».
«Я только взгляну одним глазком. Максимум 5 минут».
«А что я получу взамен?»
«Помимо номера моей начальницы».
Она кивнула, и он засмеялся.
«Еще колы и все, что я знаю».
Она притворилась, что раздумывает, а потом улыбнулась.
«А что ты о нем знаешь?»
«Мы учились в одном классе в средней школе. В те времена его звали Клайс Мельвик. Его травили, и он был изгоем».
«Вы его били?»
«Не я, другие. Особенно двое».
«Две жертвы?»
Фабиан кивнул.
«Но на самом деле я был не намного лучше. Точно так же, как и все остальные, отворачивался».
«А почему Клайс Мельвик?»
«Честно говоря, не знаю. Конечно, он носил очки, и у него смешная фамилия».
«Фамилия героя по-шведски пишется Мельвик. Мель по-шведски перхоть».
«Но вообще-то я думаю, что по чистой случайности. Им был кто-то нужен, и подвернулся он».
«И ты уверен, что это он?»
«А кому же еще быть?»
Дуня пожала плечами.
«Мортен Стенструп во всяком случае не мог узнать его на тех фото, которые вы опубликовали».
«Здесь есть много объяснений. У него в крови был морфий. Он, в принципе, видел лицо преступника. Его память ведь могла пострадать в результате несчастного случая».
«Но он был совершенно уверен».
«А он мог описать внешность преступника?»
«Увы, у него почти не было сил. Я думала попросить его это сделать сегодня».
«Это значит, что он, наверное, опять сменил имя». Дуня кивнула.
«Это означает еще кое-что».
Риск встретился с ней взглядом.
«Он еще не закончил. В его списке есть еще люди».
С этими словами Дуня встала. Фабиан провожал ее взглядом, пока она шла ко входу в ресторан. Он задумался над ее словами. Последние сутки у него ныло в груди. Он пытался отмахнуться от этого чувства, но оно упрямо возвращалось. И теперь, когда Хоугор сказала все открытым текстом, сомнений больше не было. Руны, Клайс, или как он там теперь себя называет, не закончил. Далеко не закончил. С Йоргеном и Гленном, двумя наиболее очевидными, он разделался. Но кто остался? Кто еще его третировал? Может быть, коллеги? Он читал о том, что взрослых, которых травили в детстве, травят и на работе. Словно окружение чует слабину, червоточину, которая присуща человеку всю его жизнь. Фабиан решил попросить Тувессон послать кого-нибудь в больницу Лунда и выяснить у коллег Шмекеля обстановку. Особенно после скандала, когда он забыл зажимы в мочевом пузыре пациента. Кстати, вот еще с кем надо связаться. Но сначала он заглянет в Пежо. Дуня ясно дала понять, что лучше всего никому не знать, что она взяла с собой шведского полицейского, и поэтому они вошли в участок с черного хода. Машина находилась под землей 4 этажами ниже. Склад занимал весь этаж и был набит изъятыми вещами, которые ждали технического осмотра или использования в качестве вещдоков во время возможного процесса. Там было все, от автомобилей до рваных трусов. За перегородкой из плексигласа с отверстием на уровне лица в инвалидной коляске сидел пожилой мужчина и возился с каким-то темным предметом из пластмассы в районе талии. Висевший за ним календарь с голыми девушками начала 80-х годов свидетельствовал о том, что он сидит здесь внизу без дневного света уже много лет. Дуня постучала по перегородке, но мужчина не поднял лица. Она опять постучала, на этот раз так, что задребезжало стекло, и просунула через окошко свое удостоверение.
«Привет! Я не собираюсь проводить здесь весь день. Я хочу посмотреть на Пежо, который поступил несколько дней назад».
«Шведская машина», — отозвался мужчина. «Вот только вправлю катетер на место».
Дуни кивнула.
«А это кто?»
Мужчина кивнул в сторону Фабиана. «Меня зовут Фабиан Риск». Он достал свой бумажник, чтобы вынуть удостоверение.
«Он потенциальный свидетель и пришел сюда, чтобы попробовать опознать машину», — вмешалась Дуня и отвела руку Фабиана с бумажником.
Мужчина смотрел то на Дуню, то на Фабиана, будто размышляя, не пойти ли ва-банк. В конце концов он издал протяжный тяжелый вздох. Фабиан и Дуня двинулись вслед за мужчиной, который так лихо вел свою инвалидную коляску по складу, что они почти бежали, чтобы не отстать. Время от времени он останавливался, чтобы отпереть ворота. Фабиан не мог понять, как этот человек может ориентироваться в таком с виду бесконечном лабиринте проходов между высокими полками, как на складе Икеа, и знать, какой ключ подходит к какому замку. Но мужчина явно совсем справлялся, и в конечном итоге они попали в гараж, заставленный машинами. Некоторые больше напоминали груду металлолома, а некоторые, похоже, были совсем новыми. Пежо стоял в самом дальнем углу. Фабиан надел резиновые перчатки, сел на водительское сиденье и закрыл дверь машины. Ему хотелось, чтобы его не трогали, и Дуня, похоже, поняла его и держалась на расстоянии. Она сказала, что машину все еще осматривают. Но он не увидел каких-либо маркировок с обозначением того, какие поверхности уже осмотрели или где были обнаружены отпечатки пальцев, волоски и тому подобное. Объяснение могло быть только одно. Осмотр машины даже не начинали. Он не мог утверждать, что хорошо знает Ингвара Муландера, но, исходя из того немногого, что он видел, не сомневался, что к этому моменту осмотр был бы завершен. Он открыл бардачок и достал все, что там было. Шариковая ручка с логотипом Лундской больницы, несколько батареек ААА, запасная лампа для фар, инструкции по эксплуатации и страховка, где владельцем машины значился Руне Шмеккель. Ничего странного в этом не было. Фабиан пролистал сервисную книжку и отметил, что все необходимые работы выполнялись вплоть до запятой. Авторизованные печати стояли там, где они должны быть. Шмеккель — дотошный человек, который ничего не делал кое-как и не занимался самодеятельностью. Сам он обычно отвозил машину в мастерскую только когда слышал новый тревожный звук. Тогда чаще всего было поздно, ну, во всяком случае, для кошелька. В зеркале заднего обзора Фабиан увидел, как Дуня смотрит на часы и нетерпеливо оглядывается, но старика видно не было. Пора сделать то, ради чего он пришел сюда. У Кима Слейзнера начала проходить головная боль, и он почувствовал, как к нему наконец возвращается внутренний покой. Он стоял у окна в своем кабинете и смотрел на воду. На другой стороне он видел район Исландсбрюгге и самое оригинальное здание этого района — Gemini Residence. Два цилиндра, сросшихся как сиамские близнецы, внутренняя часть которых представляла собой лестничные пролеты, вызывающие ассоциации с заводным апельсином. Он жил в этом доме вместе с женой и дочерью в потрясающей квартире, самой большой в доме. Но за последние сутки у него не было ни малейшей возможности насладиться этим. От стресса у него начала открываться старая язва, и он волновался, хватит ли ему вообще средств остаться в своей квартире, если придется уйти в отставку. Но это было раньше. Сейчас волнение как рукой сняло, а язва почти не давала о себе знать. Даже стало ослабевать напряжение в затылке и в плечах. Убийство Мортона Стенструпа сыграло ему на руку. Одним махом буря по поводу того, кто виноват в убийстве Мэтта Луиза Рискор, улеглась. Все внимание, направленное на то, кто виноват, он или шведская полиция, перенеслось на самого преступника. Так было лучше для следствия, но в первую очередь для него самого. Если к тому же его отделу удастся раскрыть это преступление прямо перед носом у шведов, победа станет свершившимся фактом. Зазвучала мелодия «Can touch this?» Эмси Хаммера, эхом отозвавшийся в комнате, и он повернулся к письменному столу, на котором вибрировал его мобильный.
«Ты не можешь это потрогать. Название композиции группы Эмси Хаммер».
Его дочь совершила насилие над его телефоном и закачала эту мелодию, удалив все остальные сигналы. «Can't touch this» ему нравилось меньше всего, и как только он ее слышал, у него сразу же портилось настроение. Проблема заключалась в том, что он не знал, как менять сигналы, и так прошел уже почти год.
«Stop! Hammer time!»
Он ответил только, чтобы прекратить этот кошмар. «Да? Алло? Алло, это Нильс Педерсон». «Да?» Слезнер понятия не имел, кто такой Нильс Педерсон, и не чувствовал ни малейшего желания узнать это.
«Я работаю на складе.
Извините, я сейчас на совещании.
Это займет не больше секунды. Я просто хотел на всякий случай проверить, что все понял правильно».
«Что?» — прошипел Слейзнер и почувствовал, как язва опять стала открываться.
«Ну, что по делу о Пежо, ничего нельзя отдавать шведской полиции без вашего согласия».
«Подождите, с кем я говорю?»
«Нильс Педерсон со склада вещдоков. Мы сидели напротив друг друга на рождественском ужине в 2003-м».
«А, вот оно что. А к вам кто-то обратился?»
«Они сейчас здесь».
«Кто? Шведы?»
«Проклятие! Как, черт возьми, они проникли туда без его ведома?»
«Его зовут Фабиан Риск, и он здесь с Дуней Хоугор».
«Дуня. Конечно, Дуня. Кто же еще? Она не в первый раз отказывается подчиняться его приказу. Как только он стал начальником отдела, он совершенно ясно дал понять, если она будет хорошо к нему относиться, он будет хорошо относиться к ней. Проще и быть не может. Особенно для такой, как Дуня Хоугор». Он понял, что она за штучка, еще когда они впервые встретились почти 5 лет назад. Он увидел это в ее глазах и моментально понял, на что она годится. И зимой дал ей шанс. Он сделал все, чтобы она блеснула в лучах софитов. Но он напрасно протянул ей руку помощи. Она сама как будто бы не осознавала, до чего же похотлива. Но теперь, после расставания со своим бойфрендом, до нее явно дошло. И до всех остальных на работе тоже. Слухи о ней распространились как вирус и дошли до каждой дыры, где был полицейский участок. Как она заглатывает мужиков, словно удав кроликов. И тем не менее, она показала ему спину даже на последнем рождественском вечере. Ему, который интенсивно тренировался 3 раза в неделю, имел тело 35-летнего мужчины, зарабатывал деньги и обладал властью на первых порах помочь ей с карьерой. Или вставить палки в колеса. Последние полгода он искал способ от нее избавиться. Перевести ее на самый отдаленный участок. Но она была слишком хорошим полицейским. Как бы он ни пытался, он никогда бы не смог аргументировать свое решение.
«Остановить их?» — спросил Нильс Педерсон.
«Нет, пусть продолжают», — сказал Слейзнер и проводил взглядом буксир, идущий по каналу. «Но не спускай с них глаз, в первую очередь, если они найдут что-нибудь интересное».
Фабиан посмотрел на ключ в своей руке, нажал на маленькую металлическую кнопочку, и лезвие ключа раскрылось. Похоже, его совсем не использовали. Он повернул световую кнопку, чтобы фары автоматически не зажглись, вставил ключ в замок зажигания и повернул. Двигатель ни при каких обстоятельствах не должен заработать. Загорелась приборная доска, чего он и добивался. Ни больше и ни меньше. Даже дисплей над радио зажегся и осветил стартовый дисплей навигатора. Секунды текли, как холодный мед, пока на дисплее наконец не появилась карта. Он посмотрел внимательнее и увидел, что выделенное место находится примерно в 10 километрах к северу от Кеге, на шоссе Сементвей, рядом с маленькой странной дорогой, ведущей прямо в поле, которое окаймляет лесную рощу. Значит, поиски прекратились здесь. Поиски, стоившие жизни 2 невинным людям. Но Фабиан искал не это. Он зашел в главное меню и нажал на «Мои любимые места». На экране появился список из 3 запрограммированных мест. Дом. Адельгаттен, 5 лунд. Работа. Клиникгаттен, 20 лунд. В отъезде. Рю дю Турон, 15. Грасс. Он пометил себе, что надо спросить у Тувессон, нашли ли они что-нибудь интересное в Грассе, и нажал на кнопку в правом левом углу дисплея. Именно это он и искал, и именно за этим приехал в Копенгаген. Ранее посещенные места. На дисплее показался список различных адресов, а также даты и время. Он просмотрел список и быстро увидел, что до 19 июня машина в основном курсировала между домом и работой, за исключением нескольких заездов в супермаркет на улице Тунавеген, 39. И только в понедельник, 21 июня, заведенный порядок нарушается и становится интересно. 22 июня, в день убийства Йоргена Польсона, машина побывала в пункте оплаты на мосту Эрисун и в Германии, и в конце оказалась на заправке в Лелинге. Но это только подтверждало то, что он и так знал. Его интерес вызвало 21 июня. В 10:23 машина находилась в месте, где отсутствовало название улицы. Фабиан нажал на него, и навигатор показал это место на карте. Он увидел, что машина отклонилась от маршрута в сторону Сёдеросена примерно на километр к северу от Стенестада. Дорога словно внезапно исчезла в никуда. Только спустя несколько часов машина покинула пустынное место и поехала дальше, на улицу Тегатен, где жил Йорген Польсон. Фабиан записал координаты. 56.08.4298.13.09.021. Он нашел именно то, что надеялся найти. Дуня огляделась, чтобы убедиться, что никто из коллег не видит ее, открыла дверь и прошмыгнула в комнату отдыха, которую им обустроили 2 года назад и которой никто и никогда не решался пользоваться. Она легла на койку и закрыла глаза. Когда они прощались, Риск, похоже, был более чем доволен, хотя и не нашел ничего интересного. Так, по крайней мере, он утверждал. Но, разумеется, он что-то нашел. Ей удалось только выжать из него, что он поедет обратно в Швецию и проверит одну вещь, и если она окажется интересной, он обещал с ней связаться. Она задумалась над тем, есть ли у нее причины для раздражения, и пришла к выводу, что, вероятно, поступила бы точно так же. Она тоже предпочитает ничего не говорить на слишком ранней стадии, до тех пор, пока нет полной уверенности, прекрасно осознавая, что многих ее коллег это раздражает, поскольку они считают, что каждую мысль и предположение надо обсуждать с остальными и перекручивать до неузнаваемости. Для нее это просто пустая болтовня, которая не дает ей сосредоточиться. Завибрировал мобильный, и на дисплее появилась надпись «Слизняк».
«Дуня Хоугер слушает».
«Не надо делать вид, будто ты не знаешь, кто звонит».
«Привет, Ким. Всегда приятно слышать твой голос. Чем могу быть полезна?»
«Зайди ко мне. Мне надо с тобой поговорить».
«Я занята».
«Сейчас же».
Дуня закрыла за собой дверь и села на стул для посетителей перед начисто убранным письменным столом Кима Слейзнера. Его улыбка не предвещала ничего хорошего. Ей всегда было спокойнее, если он злился или дулся. С этим она умела справляться. Другое дело, когда он вот так самодовольно улыбался. Чаще всего это означало, что ему пришла в голову идея, которую он сам считал гениальной и которую должны притворить в жизнь его маленькие вассалы. Это могло быть всем чем угодно, от мертворожденного плана, которому надо неукоснительно следовать, до нового правила перерыва на кофе, когда каждый сотрудник в определенный день должен принести какое-нибудь угощение. Кроме, конечно, самого слизняка.
«У тебя усталый вид. Ты вчера поздно вернулась домой?»
«Не так поздно, как надеялась. Как ты знаешь, на нас повесили новое убийство».
Она постаралась придать себе как можно более безразличный вид.
«Ну и как? Есть успехи?»
«Пока нет. Рихтер проверяет потолок. Многое указывает на то, что преступник проник таким путем».
«Другими словами, на данный момент у вас ничего нет».
«Правильно понято».
«Что еще ты хочешь мне поведать?»
Дуня не понимала, куда он на самом деле клонит. Мог ли он как-то узнать о ее встрече с Риском? Она решилась и покачала головой.
«По-твоему, тот факт, что ты полдня провела с шведским полицейским и позволила ему осмотреть изъятый Пежо, означает, что тебе нечего сказать?»
Как, черт возьми, он мог это выяснить?
«А тебе самой это не кажется примечательным?»
Он замолчал в ожидании ее реакции, которая не последовала.
«Или скажем по-другому», — продолжал он, — «что именно ты не понимаешь в моей директиве не разглашать какие-либо сведения посторонним, особенно шведам, если на то нет согласия с моей стороны? Где ты потеряла нить?»
«Должно быть, это проклятый старик. Это он позвонил и наябедничал». Дуня представила себе, как она вырывает катетер и запихивает его старику в рот.
«Ким, я нормально поняла твою директиву, но поимку преступника я считаю самым важным делом, независимо от...»
«Сейчас никто не спрашивает твоего мнения. У меня также нет оснований трубить о твоем мелком злоупотреблении больше, чем нужно».
«Я не считаю это злоупотреблением. Наоборот, я полагаю, что...»
«Заткнись! Считай, что хочешь, но ты нарушила пункт договора о неразглашении».
Дуня не могла взять в толк, о каком договоре говорит Слейзнер, пока он не положил перед ней на стол ее старый контракт о найме, указав желтым от никотина пальцем на тот самый пункт и зачитав вслух.
«Запрет раскрывать, сообщать или использовать секретные сведения действует для наемного работника в той же степени, что и для ведомства, нанявшего данного работника».
Он поднял глаза и встретился с ней взглядом.
«Надеюсь, ты осознаешь, что этого вполне достаточно, чтобы тебя уволить».
«Наверное, он шутит», — подумала Дуня, хотя в глубине души знала, что это неправда.
«Ты не можешь так поступить», — произнесла она, проклиная себя за свой жалобный голосок. «И это она, решившая действовать по принципу око за око. А теперь она сидит, как жалкая рохля, и хочет только одного, чтобы все закончилось хорошо. Ты не можешь просто...»
«Я, черт возьми, поступлю с тобой, как захочу. Если закончится туалетная бумага, я с полным правом использую тебя. Ты ведь сама хорошо понимаешь, я не могу допустить утечек в своей команде».
«Я только и сделала, что позволила одному из наших шведских коллег, который работает с тем же делом...»
«Мне точно известно, что ты сделала. Ты впустила постороннего и позволила ему ознакомиться с частью наших технических доказательств, не имея ни малейшего понятия о его подлинных мотивах».
«Он, черт возьми, хочет раскрыть дело точно так же, как и мы. Или, во всяком случае, я».
«Что касается самого дела, то этот Фабиан Риск вполне может быть преступником, как и любой другой. Они ведь, насколько я понял, учились в одном классе».
«Ты что, хочешь на полном серьезе сказать...»
«Наверняка мы знаем только одно. Мортен Стенструп не узнал мужчину на фото из объявления о розыске, которое, насколько я понял, Риск сам составил и распространил. Вскоре после этого Мортона убивают, и именно Риск случайно оказывается в городе. Мы также знаем, что он был, и, может быть, до сих пор остается влюблен в жену первой жертвы. Может быть, это просто совпадение? Или как? Ты на все это плюешь, расстилаешь перед ним красную ковровую дорожку и предоставляешь ему свободный доступ к машине, прежде чем мы сами успеваем ее осмотреть. Кстати, а ты хоть представляешь себе, что он там делал? Где гарантия, что он не уничтожил какие-нибудь доказательства?»
Дуня поняла, что нет никакого смысла возражать. Она достаточно глубоко вязла в зыбучих песках, и чем больше барахталась, тем глубже опускалась вниз. Она посмотрела ему в глаза и задержала взгляд. Они оба прекрасно осознавали, что Слейзнер несет чушь. но он лучше всех умел превратить любую чушь в нечто совершенно логичное и осмысленное. Может, поэтому он пошел так далеко? Ведь он никогда не был хорошим полицейским. Слейзнер убрал контракт о найме и выдавил из себя улыбку.
«К счастью, я не из таких. Пусть это маленькое дельце пока полежит, а мы посмотрим, чем оно обернется. Может, ты мне за это окажешь одну небольшую услугу?»